Зона. 13.02.2013. Полдень. Лес к северо-западу от опасного поселка Черевач был скучным. Особенно на контрасте с загадочной деревенькой и веселым полем за ее околицей. Сосны и сосны, изредка кустарник. Под ногами пружинящая хвойная подстилка, сучья и корни, о которые хотя бы по разу запнулись все. Сверху между кронами сосен серело небо, с которого продолжали сыпаться мелкие капли дождя, и все. Никто не нападал, не досаждал, даже не сопел где-нибудь в кустах. Зверье, люди, птицы — все куда-то исчезли, словно их в этих местах никогда и не было. Складывалось впечатление, что зона взяла тайм-аут, чтобы понаблюдать, как поведут себя ходоки, оставшись без проводника. Не собьются ли с пути, не бросят ли свою безнадежную затею, пока не поздно. Сбиваться с пути Андрей не собирался. Он уже понял, каким маршрутом вел группу механик и мог завершить рейд без подсказок бывшего товарища. Единственное, чего не хватало старому, чутья на тропу, которое сумел отточить механик за месяц скитаний по маршруту. С другой стороны, Андрей был все-таки более опытным ходоком и отлично знал зону. Там, где механик чувствовал тропу, Лунев полагался на элементарную логику и знание местности. Допустим, сейчас группа двигалась к озеру Кринка. Механик говорил, что тропа идет мимо озера, слева от него, но через километр поворачивает влево, а перед самым поселком Карагод снова уходит на север. Луневу не нужно было даже напрягать извилины, чтобы понять, что другого, скрытного и при этом достаточно удобного пути по этому участку зоны просто не существует. Да, с точки зрения обычных сталкеров, это был довольно небезопасный маршрут, но в том-то и фишка. Тот, кто ходил по тропе, не опасался мутантов и аномалий. Он волновался только о том, чтобы не выдать чужакам местоположение входа в 13-й сектор. Ну и чтобы не сильно напрягаться, например, как в этом лесу. «Не марш, а прогулка», — Андрей хмыкнул, — «от одной аномалии к другой. В том, что впереди очень скоро встретится какая-нибудь новая аномалия, Лунев не сомневался, а потому не спешил. Товарищам надо было отдохнуть и прийти в себя». Примерно с полкилометра группа брела медленно, постепенно накапливая силы и пытаясь соскрести с себя комья грязи. Если с обуви, налившей глинозем, удалось убрать достаточно быстро, то с одежды камуфляжные пятна удаляться никак не желали. «Высохнет, сама отвалится», — комментируя бесплотные старания Татьяны, сказал Бражников. «Не тратьте силы, пригодятся». «Я не могу, такой чумазый». «Зато сливаемся с местностью», — майор усмехнулся и догнал Андрея. «Не спешишь? А надо?» «Как тебе сказать?» — Бражников пожал плечами. «Вы-то затемно ушли, а я только в 7, да и то не ушел, а уполз». «Мы слышали взрывы», — Андрей кивнул. «Что-то серьезное?» «Да, так, ерунда. 1100 мутантов проникли на базу и начали там чудить. Ну, гарнизон, понятное дело, начал отстреливаться». «Что ж ты молчал?» «А когда было говорить? У нас ведь тоже топоносту золотуха». «Подробнее рассказывай», — потребовал Андрей. «Серьезно? До 100 000? Рыл приперлось?» «И из какого направления они атаковали? Как периметр сумели пробить? Там же колючка под током и пулеметы». «Ну, насчет 100 000 я, может, и ошибся, кто их считал, но если и приврал, то в меньшую сторону, это факт. А прорвались они...» «Ниоткуда не прорвались. Выстрелили, как пена из теплого шампанского, аккурат посреди базы. И начали по закоулкам расползаться».
«Посреди базы?»
«Ну, почти. На плацу, рядом с аэродромом. Там, где наш оружейный ангар и штаб отряда».
«Мы оттуда стартовали», — задумчиво сказал Андрей. «Туман был, такой зеленоватый, в форме кольца».
«Не знаю, сам не видел. Меня Бибик просветил уже, когда мы в складской комплекс отошли и баррикадироваться начали».
«Куда отошли?» — Лунев вытаращился на майора. «Неужели настолько все плохо?»
«Даже хуже. Если наша на складах еще держится, от базы, считай, остался только этот островок. Да и то неизвестно, надолго ли. Боеприпасов и продовольствия там на месяц не меньше, но это если просто сидеть и вяло постреливать через бойницы».
С мутантами так не получится, они ведь каждые полчаса на штурм будут лезть. Двух-трех бойцов за один раз уволокут, через сотню попыток на все стены стрелков уже не хватит, и тогда кранты. Без поддержки или эвакуации шансов ноль, факт. Но в штабе эти зажравшиеся начальники, ты же понимаешь, быстро соображают, только если надо что-нибудь украсть. Пока посоветуются с натовцами, пока согласуют с белорусами, а те с москвичами. Вертушками эвакуацию не провести, погода паршивая, да и бэтмены. Вот именно, значит что, будут планировать либо прорыв, либо бомбардировку. А как же гарнизон? Не весь же он полег, пока вы в складах закреплялись. До трети личного состава потеряли, остальные на стенах. Мало того, там еще гражданских до 1000 голов. Но ты же понимаешь, в штабе зону как черта боятся, им проще разбомбить Д-3 в пух и прах и свалить все на ту же зону. «Мы как-то можем вмешаться?» — Лунев перешел на деловой тон. «Ты мне скажи». Бражников внимательно посмотрел на Андрея. «Генерал тебя не просто так послал. По цели». «Ну да», — Андрей невесело усмехнулся. «Только забыл сказать, что это за цель. Есть у него такая манера. Сначала зашлет, куда при дамах сказать неприлично, а затем непонятно. А потом ждет результатов». Так он только с некоторыми поступает. Бражников потер скулу и вздохнул. Тебя да Бибик так засылает. Меня отправляет только с конкретными заданиями. Не завидуй, Андрей покачал головой. Тебе же проще. А тебе интереснее. Ну да, особенно когда чувствуешь, что от тебя зависит много. А что конкретно? Не бум-бум. Я рад бы тебе помочь, майор развел руками. Но это все для меня слишком сложно, ты же знаешь. Воевать я умею. А чтоб заодно и расследование проводить, всякие вражьи тактические схемы разгадывать. Стратегические тоже. Тем более, это не мое. Но если хочешь, выскажу кое-какие соображения. Они, может, и не стоят ничего. Говори, конечно, подбодрил его Андрей. Взгляд со стороны всегда дорого стоит. Бибик назвал место прорыва мутантов точкой доступа в сектор, а ученые, которых генерал успел в цитадель привести, насчет какого-то пятна контакта спорили. Я сначала подумал, шины обсуждают, но потом сообразил, что это они про ту же беду, что и Бибик толковали. Улавливаешь? 13-й сектор? Ну? Зачем же мы идем непонятно куда, если доступ в сектор открылся прямо на базе? А толку, что он открылся? Через него зверье прет. Сунься, затопчет в момент. Не, мы правильно идем. С тыла в 13-й попадем, далеко от линии фронта. Ну а что там найдем? Это уже для твоей соображалки вопрос. У моей вешалки для каски с фантазией не очень, факт. Да уж задачка, Лунев задумчиво уставился под ноги. И вдруг остановился. Бражников удивленно взглянул на Андрея, затем перевел взгляд на хвойную подстилку и сел на корточки, чтобы получше разглядеть остановивший старого предмет. Это была не мина и не растяжка, но остановиться действительно стоило. Майор запрокинул голову и внимательно изучил голые сучья ближайших сосен. Ничего необычного он не обнаружил, а между тем... Заинтересовавшая старого вещица была ничем иным, как колючкой, артефактом, который производила аномалия жгучий пух. Обычно эта измененная зона растительность свисала с невысоких деревьев и кустарников длинными белесыми прядями, которые было легко заметить и обойти. Но сейчас поблизости ничего похожего не наблюдалось. Однако, так не бывает дыма без огня. Так в зоне не встречались и артефакты без аномалий. Есть колючка, значит, поблизости должен обнаружиться и жгучий пух. Вопрос только, где? В целом, аномалия была не самой опасной. Луневу, например, доводилось проходить сквозь целые рощи такой беды. Если двигаться медленно и плавно, растительность никак не реагировала, позволяя даже в некотором смысле собой полюбоваться. Зрелище, что и говорить, было экзотическое и по-своему красивое. Но стоило ускорить шаг или совершить резкое движение, коварные мутировавшие деревья и кусты тут же выстреливали мелкими жгучими спорами, которые, попав на открытые участки тела, обжигали не слабее капель концентрированной кислоты. Удовольствие ниже среднего. Бражников подал Андрею знак оставаться на месте и медленно двинулся вперед на разведку. Вернулся он через минуту. Там за кустами полоса молодняка, вся в космах. Влево и вправо тянется метров на 300. Устанем обходить. Устанем, не устанем, а с тропы сойдем. «Факт», — согласился майор, — «придется рискнуть». Оба, не сговариваясь, надели маски и натянули капюшоны и перчатки. «Слышь, старый, нам на пятки кто-то наступает». К авангарду торопливо подошел скаут. «Крадутся, как кошки, только я все равно услышал». «О, вы че, физиономии зачехлили?»
«Советую сделать то же самое», — сказал Андрей. «И не дергаться. Дальше роща жгучего пуха».
«А, понятно», — скаут взялся за маску. «Погодите, а как же эти... сзади?»
«Их тоже предупредим, не волнуйся».
«Не, я не об обцах, а о тех, которые крадутся. Если нападут, мы что же, и драпануть не сможем?»
«Если нападут, придется драться».
«Как? Среди пуха ни позиции по-быстрому сменить, ни врезать от души, если до кулачного боя дойдет. Десяток спор в одну точку лягут, прожгут нафиг и одежду, и кевлар. Пацаны рассказывали, как одному споры броник прожгли».
«Не прожгут», — уверенно возразил Бражников. «Трёп это. У страха глаза велики. Если боишься, отойди вон за сосну. Отлей заранее, чтоб потом не обмочиться».
«Ой, как пошутил!» — скаут скривился, презрительно фыркнул и натянул фильтрующую маску.
«Чего дальше не шутишь? Я в противогазе, можешь скомандовать, разрешаю курить. Это же ваш юмор военный, разве не так?»
«Тебе на мельницу надо устроиться», — спокойно предложил Бражников. «Языком мешок муки в день. Легко будешь намалывать».
«Там кто-то есть», — поравнявшись с мужчинами, заявили Татьяна и Ольга почти в один голос. «Догоняют».
«Контролер ведет?» — спросил Андрей у Ольги.
«Я не чувствую», — ответила та и поджала губы. «Да какая нам разница?» — вмешался скаут. «Уходим, пока зазор по времени имеется. Они-то бегом наверстают, а нам ползти придется». «Дамочки, газы!»
«В смысле?» — удивилась Татьяна.
«Опять командуешь?» — возмутилась Ольга.
«Маски наденьте и капюшоны с перчатками. Впереди аномалия», — разрешил их сомнения Андрей. «И никаких резких движений».
«Жгучий пух», — догадалась Ольга. «Эх, огнемет бы сюда».
«Это верно», — согласился Бражников. «Лесной пожар сейчас был бы кстати. Заодно и всех лишних с хвоста стряхнули бы».
«Пожар?» — Татьяна взглянула на майора с недоверием. «Вы серьезно?»
«А вы против?»
«Это же варварство».
«Варварство — это когда люди убивают людей. А лесной пожар — это вынужденная мера, способ выживания».
Возмутительно. Татьяна в поисках поддержки взглянула на Ольгу.
«Огонь не всегда враг», — Ольга отвела взгляд. «Особенно в зоне».
«Оля знает, о чем говорит», — хмыкнул скаут. «Вот помню, бродил по зоне один сталкер с огнеметом. Смокером звали».
«Ветер не в ту сторону», — перебил его Андрей. «Майор и скаут, замыкайте. Дамы, за мной». Зазор по времени, о котором толковал скаут, исчез, едва группа вошла в седое царство аномальной растительности. Жгучий пух, похожий на серую паклю, свисал с ветвей деревьев, преимущественно молодых сосен, повсюду, и оставлял для прохода довольно узкие коридоры. Кое-где седые пряди сплетались, образуя сплошную стену, и тогда приходилось закладывать замысловатые виражи или ложиться на землю и ползти. И все это требовалось проделывать исключительно медленно, будто бы изображая на фестивале КВН прибалтийскую группу быстрого реагирования. Преследователи тем временем вплотную подошли к жгучей роще и даже сунулись в нее, но сделали это чересчур поспешно. По крайним деревьям будто бы пробежал легкий ветерок, и жгучий пух на их ветвях пришел в движение. Аномальная растительность выстреливала спорами практически бесшумно, зато после этого залпа шум был гарантирован. В данном случае это были болезненные вскрики и мат, по которым можно было легко определить не только дистанцию до преследователей, но и их численность, а также предположить, какую они носят униформу. Андрей дождался, когда с ним поравняется Ольга, и вопросительно взглянул на девушку.
«Телепата с ними нет», — прошептала она. «Он где-то рядом, но эти бойцы идут сами».
«Уводи Татьяну», — приказал Андрей. «Никуда не сворачивай, через полсотни метров будет старая просека.
Пройдете по ней на север до поваленного столба и ждите нас. А вы?
А мы постреляем.
Пух этого не любит, предупредила Ольга.
Знаю, но если мы не закроем вопрос сейчас, эти бандюганы будут за нами до самой Чистогаловки тащиться.
Ты уверен, что это бандиты?
9 к 1, с ними контролёрам управиться проще всего, вот они и заставили долг пропустить архаровцев на тропу.
А если ты ошибся? Если это кто-то посерьезнее?
Не ошибся. Я узнал несколько голосов. В лесу под Каменкой были они же. Все, уползайте отсюда.
Андрей для верности жестом продублировал приказ, дождался, когда дамочки продолжат трудный путь сквозь опасные заросли, а сам медленно двинулся в обратном направлении. Увидев командира, скауты бражников поняли все без лишних слов. Они разошлись в стороны и залегли на одной линии с Луневым. Каждый примерно в 15 метрах от лидера. Бандиты появились в поле зрения минут через 5, они тоже старались двигаться медленно и плавно, но бдительности это им не добавляло. Архаровцы явно не ждали, что ходоки решатся на такой фокус, как перестрелка в лесу, полном жгучего пуха. Видимо, бандиты свято верили в байки об особых прожигающих свойствах аномальных спор и никак не могли представить, что кто-то решится нарушить покой аномального леса, обрушив на свою голову его жгучий гнев. Андрей подал товарищам знак «не стрелять», пока в заросли не втянется вся бандгруппа, а когда это и произошло, первым открыл огонь. Что началось в рядах бандитов, когда инициативу Лунева подхватили товарищи, нельзя было назвать паникой. Это слишком слабое словечко. Те из архаровцев, кто падал, чтобы уберечься от пуль, получали мощный залп из жгучих спор, а те, кто замирал на месте, все равно валились на землю, но уже замертво. Попытались открыть ответный огонь только трое, но лишь один из них рискнул упасть и перекатиться. Двое других стреляли на ходу, пятясь к краю рощи. Понятное дело, в зарослях жгучего пуха это был не лучший способ передвижения и ведения боевых действий. Оба бойца вскоре попали в самую гущу седых прядей, свисающих с ближайшего дерева. И вот тут уж им действительно не помогли ни одежда, ни маски. Даже изредка было видно, как кожа людей вздувается крупными волдырями, как отекают лица, заплывают глаза, а руки пухнут и покрываются багровыми язвами. Но погибли эти двое не от боли или язв, а от удушья. Вслед за лицом и руками отекла гортань, и отек перекрыл доступ кислорода в легкие. Будь в группе Лунева доктор, он бы уверенно сказал, что эти люди на самом деле погибли не от ожогов, а от жесточайшей аллергии, которую вызвали проникающие через пораженную кожу вещества. За считанные секунды от группы преследователей, которая поначалу насчитывала около дюжины штыков, остался только один боец. Тот самый, который не побоялся упасть и открыть ответный огонь. По всем правилам выживания в зоне его лучше было бы добить, но Андрей приказал отходить. Не потому, что пожалел врага, просто боец действовал грамотно, и даже втроем на его уничтожение можно было потратить уйму времени. А время, как выяснилось в разговоре с Бражниковым, было в дефиците. Троица ходоков медленно поднялась, подалась назад и вскоре вышла из опасных зарослей в нормальный лес. «Жесть!» — осматривая свою экипировку, заявил скаут. «Как собака репьев этих спор нацеплял! Как теперь счищать?» «Ножом», — посоветовал майор. «Убедился, что все рассказы про особую кислотность спор — это чистейший понт?»
«Нет, а как же эти, которые опухли и лопнули?»
«Не успел из аномалии выйти, уже новые байки сочиняет», — обращаясь к Андрею, усмехнулся Бражников. «Что за порода?»
«Кто лопнул? Что ты гонишь?»
«Ну не лопнули, захрипели и свалились мертвяками». «Они прямо в паклю забрались, почувствуй разницу. Эти космы, как живые, могут под одежду забраться. Даже в штаны, если ширинка не на молнии. Ну а там...» «Здравствуй, ужас, если в штаны!» Скаут достал нож и принялся счищать с одежды споры.
«Двигаемся», — сказал Андрей, указывая направление. «На ходу почистимся. Впереди что-то вроде автоматической мойки будет со щетками».
«Где? Что?»
— скаут повертел головой. «На просеке. Смотри, какой молодняк разросся.
Продираться придется, как через джунгли». «А, ну это привычно». Сталкер перехватил нож поудобнее и помахал, будто бы разминая кисть перед сабельной схваткой. «А эти где?» — Бражников оглянулся. «Ты сюда их отправил или куда подальше?» «Эти здесь», — послышалось из кустов справа. «Как и договаривались, ждем у поваленного столба». Из зарослей выбрались дамочки. «Ну и славно», — Бражников спрятал ухмылку. «Что не у разбитого корыта?» — не преминул добавить скаут. «Треп закончили», — приказал Андрей. «Ножи к бою. Будем продираться».
Варварски уничтожая молодую поросль, все-таки оставил за собой последнее слово неугомонный скаут.
Построение группы вновь претерпело изменения. Замыкающей двинулась Ольга. Вся мужская сила потребовалась для превращения виртуальной тропы в реальную. Андрей подозревал, что на довольно широком участке здесь тропа наверняка была ничуть не уже 100-метровой в ширину просеки. Обязательно нашлась бы дорожка, протоптанная кем-то другим. Например, обитателями 13-го сектора. Или тем же механиком. Его на поиски старой тропки могло уйти больше времени, чем на прорубание новой. К тому же имелся риск столкнуться на старой с кем-нибудь топающим из скрытого сектора или... да мало ли. Андрей не стал больше ничего выдумывать, а просто включился в работу. В конце концов, до озера было не так далеко, с полкилометра, а после кринки тропа должна была снова пойти по относительно светлому лесу. Когда выбившаяся из сил группа добралась до озера, грязь на одежде все-таки подсохла и начала отваливаться кусками. Зато ту часть грязи, что покрывала лицо, руки и проникла под боевые костюмы, снова растворил пот, и теперь она нестерпимо щипала, попадая на многочисленные ссадины и царапины. Завидев в просвете между деревьями воду, дамочки негромко, но в унисон взвизгнули и бросились к озеру. Остановить их простым окриком было нереально, и Лунев потрусил следом. Скаут и Бражников выбрались на берег в нескольких метрах слева от троицы. Никто из мужчин восторга дамочек не разделил. Озеро Кринка считалось нехорошим водоемом. Присваивать ему высокий статус аномалии никто не спешил, но все-таки сталкеры предпочитали не приближаться без крайней нужды к этому круглому, как по циркулю, и глубокому, как артезианская скважина, озерцу. Вода здесь была чистейшая, спору нет, воздух тоже. Радиоактивных хвостов поблизости не наблюдалось, отродясь, а уж вид вокруг озера был вообще сказочным. Но все-таки это местечко сталкеры недолюбливали. Высокий густой сосновый лес окружал озеро без просветов. Даже в тех местах, где когда-то была прорублена просека для линии электропередачи. Той самой, одна из спор которой до сих пор сохранилась поблизости от Черевача. А возле другой женщины дожидались Лунева сотоварищи, пока те воевали с бандитами в жгучем лесу. Сосны вокруг Кринки выглядели калиброванными, росли почти на равном расстоянии одна от другой и строго в 3 метрах от уреза воды. Но самым необычным был берег. Его покрывала густая, шелковистая и абсолютно живая, несмотря на февраль, трава, которая выглядела такой же живой не только на воздухе, но и под водой. Травяной ковер начинался под соснами и уходил в воду неизвестно на какую глубину. Во всяком случае, насколько позволяла прозрачность воды, на дне можно было увидеть ту же траву, что и на берегу. Нависшие над озером серые тучи и моросящий дождь немного портили сказочную картинку, но, с другой стороны, сказка ведь могла быть и о сером волке. «Даже, скорее всего, о нем», — подумалось Андрею. «Даром слухи никто не распространяет. Раз поговаривают сталкеры, что Кринка нехороший водоем, значит, тому имеются причины». Лунев переглянулся с Бражниковым. Майор тоже был не в восторге от вынужденной остановки на берегу. Причем с наибольшей тревогой он поглядывал не в лес, а именно на озеро. «Как-то здесь жутковато», — высказался скаут. «Я слыхал, тут водяные живут». «Старый, ты такое слыхал?» «Нет». «Ну, блин, ты даешь. Ты что, в бары не ходишь, новости не слушаешь?» «Водяные такие здоровенные, вроде тритонов, только 2 метра в длину. Увидят тебя из-под воды, всплывают и типа отражение тебе показывают. Ну, вроде как двойник из воды на тебя пялится. Ты, понятное дело, в шоке, и пока тупо разглядываешь себя в воде...
«Водяные цапают за нос и волокут на дно», — закончил Брашников.
«Фигня. Таких сказок на базаре тебе насочиняют оптом по рублю пучок».
«Отнюдь нет, не ерунда», — не прекращая умываться, возразила Татьяна.
«Андрей меня однажды... В общем, мы с ним видели этих водяных в Припяти. Сюда они не могли перебраться», — нехотя кивнув, сказал Андрей.
«От Припяти далеко, даже от Ужани близко. И никаких ручейков не впадает, не вытекает. Если здесь и водятся водяные, то свои. Или это байки».
«Старый», — позвала Ольга, — «черт с ними, с водяными, сил нет, дай 5 минут на личную гигиену».
«Ты же умылась, чего еще?» — встрял скаут.
«Тебя спрашивали?» — Ольга выразительно посмотрела на сталкера и снова перевела взгляд на Лунева. «Грязь под одеждой, трет везде, у нас ведь кожа не то что ваша кирза». Старый на пару секунд замялся, но, заметив боковым зрением кивок Бражникова, принял положительное решение.
«Скаут, отойди в лес, следи за тылами», — приказал он.
«Бражников, проверь маршрут».
«Я останусь начальником бани».
«Хотя бы отвернешься?» — наполовину утвердительно спросила Ольга.
«Нет».
«Что значит нет?» — удивилась Ольга. «Почему?»
«Нет, значит нет. Буду смотреть на вас и на воду одновременно», — Андрей кивком указал на Татьяну. Таня только что сказала, почему.
«Вы видели водяных в Припяти, а не здесь. Разговор окончен. Желаешь умываться? Вперед. Идем дальше».
«Я желаю», — вмешалась в их перепалку Татьяна. «Андрей прав».
«Ну да, тебе проще», — Ольга хмуро взглянула на Татьяну, а потом на Лунева.
«А ты все-таки извращенец старый».
«Почему все-таки?» — заинтересовалась Татьяна.
«А спроси как-нибудь ночью, он тебе расскажет».
Татьяна вопросительно взглянула на Лунева, но тот даже не повел бровью, будто Ольга ничего и не говорила. Такая реакция Татьяну, похоже, устроила. Она разулась, сняла разгрузку, бронежилет и стянула верхнюю часть комбинезона. Грязь после бомбардировки в полете в поле над Черевачом и пластунских упражнений в жгучем лесу действительно забралась в самые укромные складки одежды. Татьяна осторожно прошла по мягкой траве и бесстрашно шагнула в холодную воду. Несколько секунд она стояла, привыкая, затем стянула футболку, наклонилась и начала плескаться. «Холодно?» — поинтересовалась Ольга. «Я люблю контрастный душ», — Татьяна через силу улыбнулась. «Ставлю регулятор на 45, а потом на 4 градуса с интервалом в 10 секунд. И так 5 минут. Здесь даже теплее, градусов 10».
«У нее реально душ с автоматическим терморегулятором?» — обернувшись к Андрею, удивленно спросила Ольга.
«Кучеряво живут ученые».
«Мойся», — коротко ответил Андрей.
«Сказала бы просто «терплю», — негромко, явно адресуя реплику Луневу, проворчала Ольга. «А то люблю контрасты. Фифа». Старый отлично видел, что Ольга просто стесняется, поэтому пытается заговорить зубы, в первую очередь самой себе. Наконец Ольга скинула разгрузку, начала расстегивать бронежилет, и вдруг, вопреки своей воле, отлетела от кромки воды, будто ее резко дернули в сторону леса на тросе. В качестве троса, а заодно и лебедки, выступил Андрей. Ухватив девушку за поясной ремень, он изо всех сил дернул ее назад и в сторону, убирая из опасной прибрежной зоны, а заодно с линии огня. На самом деле, открывать огонь пока не было повода, но для серьезного беспокойства повод уже имелся. Андрей шагнул по щиколотку в воду, окликнул Татьяну и протянул ей руку. При этом он не спускал глаз с центра озера. Нет, Андрей не видел темных силуэтов под поверхностью воды или других признаков приближающихся существ. Он вообще не был уверен, что Татьяне угрожают какие-то существа. Возможно, дело было в аномальной сущности самого озера, но опасность была явной. Это бесспорно. В центре озера вода, вопреки всем законам физики, медленно поднималась огромным куполом. Будь это не озеро, а болото, полное тягучей грязи, образование гигантского пузыря на поверхности было бы объяснимо. Но вода определенно не могла подниматься таким образом, если только... Лунев беспокойно оглянулся. «Если только в центре озера не пытается проявить себя гравитационная аномалия». Татьяна торопливо натянула влажную футболку, комбинезон, и лишь после этого побрела к берегу. Потерянные секунды дорого обошлись и ей, и Андрею. Вздувшийся посреди озера пузырь вдруг взорвался, и к серому небу взметнулся высоченный фонтан. Тугая струя воды хлестнула, казалось, прямо по низким облакам, но удивительнее всего была не высота фонтана, а его диаметр. Водяной столб имел не меньше 3 метра в сечении. Каждая невообразимая масса воды... Какая невообразимая масса воды поднялась на почти 100-метровую высоту, осознать получилось только, когда весь этот десяток железнодорожных цистерн чистой и холодной жидкости раскрылся хрустальным зонтом и рухнул обратно в озеро. От страшного грохота заложило уши, а ледяной ветер едва не сбил с ног. Впрочем, то, что не сумел сделать пришедший в движение воздух, сделала вода. Поднятая фонтаном, 5-метровая волна вмиг докатилась до берега и, схлынув легко, как 2 невесомые хвоинки, смыла Андрея и Татьяну в озеро. До Ольги, успевшей отойти подальше в лес, вода тоже дошла, но это были уже слезки. Волна окатила девушку всего-то по пояс и даже не сумела сбить с ног. Андрей не видел, как там дела у Ольги, но предполагал, что ей сейчас гораздо комфортнее, чем барахтающейся в ледяной воде парочке, а потому сосредоточился исключительно на поисках и спасении Татьяны. По какой-то причине спутницу унесло гораздо ближе к центру, и теперь она барахталась на склоне новой волны, уже не такой высокой, но все равно опасной. Волна несла Татьяну прямиком на сосны, временно ставшие для вышедшего из берегов озера парапетом. Чем заканчивается встреча с деревьями после скольжения с ускорением, Лунёв отлично помнил. Эпизод с бандитом, попавшим в трамплин, был достаточно свеж в памяти. Андрей попытался броситься на перерез, но волна была и быстрее, и сильнее человека. Старого уже тоже несло обратно, а потому, чтобы успеть на выручку Татьяне, ему требовалось плыть против движения воды. Не прямо под углом, но все-таки против. Шансов на успех не было никаких, и все-таки Лунёв поплыл. Он отчаянно греб до тех пор, пока его самого не шмякнуло от дерева, да так, что Андрей на какое-то время отключился. Впрочем, легкий нокдаун не помешал ему обхватить сосну руками и ногами и намертво зафиксировать хватку. Следующая вернувшаяся волна, уже вовсе детская, 2 метра высотой, привела Андрея в чувство. Он помотал головой, проморгался и попытался найти взглядом Татьяну. Поначалу он никого не увидел, сердце тут же защемило, но секундой позже Андрей обнаружил, что Татьяна пока на плаву, хотя и снова довольно далеко от берега. И ей, скорее всего, тоже повезло крепко приложиться к сосновому парапету. Девушка не паниковала, боролась и тонуть вроде бы не собиралась, но движения ее были не слишком скоординированными. В таком состоянии недолго и потерять ориентиры. Озеро небольшое, но как ни крути, до берега, где стоял Лунёв, гораздо ближе, чем до противоположного, к которому могла направиться сбитая с толку Татьяна. Особенно важно учитывать, что заплыв происходил в ледяной воде, и даже небольшое лишнее расстояние могло оказаться гибельным. Опасения Лунёва подтвердились как раз в тот момент, когда снова ринулся в воду. Татьяна начала загребать к противоположному берегу. Еще немного, и Андрею пришлось бы плыть не на выручку, а прямиком к другому берегу и уже там встречать спутницу. К такой перспективе Лунёв отнесся довольно прохладно, но тут в развитие ситуации вмешался майор Бражников. Он выбрался из леса, мгновенно оценил обстановку и бросился на перехват. Лунёву сразу как-то отлегло от сердца. С позиции Бражникова до Татьяны было вдвое ближе, да и сил у майора было побольше, чем у Андрея, а значит, шансы на спасение серьезно вырастали. Андрей остановился и, перевернувшись на спину, поплыл обратно. Ему самому на помощь пришла новая волна, уже совсем легкая, не остановившая, а только слегка притормозившая Бражникова. Но уставшему Лунёву ее вполне хватило, чтобы добраться до берега. Старый на миг замер, растянувшись на траве в позе морской звезды, а затем кое-как поднялся, отыскал взглядом Татьяну с майором и снова бросился в воду. Навстречу Андрею опять побежали невысокие волны, но теперь их подняла не аномалия в центре озера, а те самые существа, появление которых старый опасался с самого начала.
вспенивая воду ударами длинных, уплощенных хвостов, вокруг пловцов все тут же закручивали спираль два крупных монстра. Издалека рассмотреть их в подробностях было трудно, однако Лунев сразу заметил, что лап у тварей нет, а крупные плоские головы с широкой пастью и круглыми, немигающими глазами больше всего походят на змеиные. В целом мутанты выглядели как гигантские гадюки. Одно отличие — плоские хвосты, отлично выполнявшие функцию моноласта. Впрочем, чуть позже выяснилось, что имеются и другие отличия. Когда Андрей подплыл ближе, он увидел, что змеи покрыты крупной чешуей, больше напоминающей рыбью, чем змеиную, и имеют иной окрас. Вдоль тела тянулись не зигзаги, а цепочки почти правильных ромбов лилового и грязно-желтого цвета, но окончательно стало понятно, что твари лишь издали походят на крупных гадюк. Когда один из монстров распахнул пасть, передние зубы, внутри которых у обычных змей проходят каналы из ядовитых желез, были не намного длиннее прочих. Частокол 15-20-сантиметровых зубов тянулся по всей пасти и сверху, и снизу. Андрей совершенно не представлял, что может сделать, приблизившись к тварям, но упрямо плыл, стараясь производить как можно больше шума. Приблизительно так же вел себя и Бражников. Ни у одного, ни у другого при себе не было серьезного оружия. Бросаясь в воду, оба оставили автоматы на берегу, но майор умудрился вытащить пистолет. Глядя на него, достал свой Макаров и Андрей. Вряд ли эти хлопушки способны пробить чешую монстров, но отвлечь наверняка могли. А, собственно, это сейчас и требовалось. Лунев остановился, сел, используя ватерпольную технику плавания, и, удерживая пистолет двумя руками, чтобы не мешала крупная дрожь от холода, прицелился в нависшего над Татьяной монстра. Возможно, Макаров не самый мощный и не лучший по точности боя пистолет, но дождаться от него отказа, даже задержки после всего-то купания в чистой воде, нереально. По надежности это оружие всегда было на почетном втором месте после Калашникова, даже в сравнении с лучшими мировыми образцами. Не подвел пистолет и сейчас. Андрей за считанные секунды разрядил магазин и как минимум трижды попал в цель. Никакого вреда монстру пули не причинили, но послужили достаточным раздражителем, чтобы гигантская змея недовольно зашипела и резко развернулась в сторону Лунева. Андрей сменил положение и, бросив пистолет, поплыл назад на спине. Соревноваться с водяной змеей в скорости было заведомо проигрышным делом, но старый не привык сдаваться. Когда монстр был уже в 2 метрах, Андрей вновь сел в воде и выхватил из ножен 2 любимых финских ножа. Эти клинки, один новодел, а другой настоящий, с богатой историей. На лезвии сохранилась гравировка НКВД и серийный номер. Вспороли животы не одному десятку мутантов и вполне могли сделать то же, что не сумели сделать пули. Гигантский гад поднял плоскую голову над поверхностью воды и снова распахнул жуткую пасть. Змея резко высунула раздвоенный язык, который почти коснулся лица будущей жертвы. Андрей прикинул расстояние и приготовился ударить нависшую над ним змею. Точно в вертикальный зрачок. На успех такой авантюры имелся 1 шанс из 1000, но Лунев верил в себя и в свою удачу. Да, ему больше ничего и не оставалось, только надеяться и верить. Вниз вдруг донеслось с берега. Андрей, уже собиравшийся выпрыгнуть из воды по пояс, чтобы нанести удар, резко расслабил ноги и плюхнулся на спину. В пасть змеи, обламывая зубы и выбивая из неба фонтанчики крови вперемешку со шметками слизи и мяса, влетело не меньше 10 пуль. Голова монстра резко дернулась назад, а толстая в 1.5 обхвата тело конвульсивно дернулось, и тварь, шлепнувшись на спину, начала стремительно погружаться. Еще одна очередь с берега щелкнула по чешуе желто-серого брюха, но эти пули змею не испугали. Она продолжила погружаться, и, выставив брюхо над водой, Андрею казалось, что в нескольких метрах от него в глубине крутится огромное колесо, часть шины которого выступает над поверхностью воды. Напоследок змея эффектно шлепнула по воде плоским хвостом, и этот удар едва не снес Андрею голову.
Хорошо, что за миг до этого он стряхнул оцепенение, вызванное завораживающим зрелищем погружения гигантского гада, и сделал пару грибков назад к берегу. Едва тварь скрылась в глубине, с берега вновь захлопали выстрелы. Андрей резко обернулся и увидел, что теперь прикрытие палит по змее, которая атаковала Бражникова. Расстояние было вдвое больше, и так опрометчиво, как первый гад, эта тварь не подставляла под пули уязвимые места. А потому шансов у майора было гораздо меньше. Пистолет Бражникова был мощнее, в отряде спецназа пользовались популярностью «Гюрза». Но в развернувшемся противостоянии змея в руках Бражникова явно проигрывала змее натуральным. Огромный монстр на секунду замер, выжидая, когда по чешуйчатой морде отстучат все пули. Затем разинул пасть и неуловимо быстрым движением бросился на майора. Андрею даже показалось, что он слышит хруст ломающихся костей, но поклясться в этом старый не мог. Все звуки заглушил отчаянный вопль Татьяны, барахтающейся в 10 метрах от места схватки. Лунёв сунул на место ножи, собрал последние силы и снова поплыл к центру озера, но тут слева послышались громкие всплески, а сзади новый окрик Ольги. «Старый, назад! Скаут поможет!» Андрей вытянул шею и убедился, что Ольга права, скаут плыл гораздо быстрее. Он очень скоро добрался до Татьяны, грамотно, как настоящий спасатель, ухватил ее сзади и потянул к берегу. Лунев перевел взгляд на то место, где секундами ранее дрался майор. На поверхности воды лопались пузыри и медленно растекалось красное пятно. Что это означает, было ясно как день. Андрей стиснул зубы и поплыл к берегу. Выбраться на скользкую траву ему помогла Ольга, собственных сил не хватало. Почти одновременно на берег выползли и скаут с Татьяной. Не сговариваясь, даже не обмениваясь жестами, обе, едва живые от холода и перенапряжения парочки, проковыляли в лес и встретились на крохотной полянке метрах в 20 от озера. Старый упал ничком и пролежал так долгих 10 минут. За это время скаут успел кое-как отжать одежду, протереть автомат, занять место часового. А Ольга сходила на берег и собрала оружие и снаряжение. Татьяна все это время просидела рядом с Андреем. Он не видел ее, но слышал и ощущал. «Вы говорите, водяных не бывает, змеи тут не водятся», — отдышавшись, проронил скаут, не глядя на Татьяну, но явно в ее адрес. «Еще какие водятся, я таких зубов в жизни не видел». Татьяна не ответила, потому что не смогла. Ее била крупная дрожь, а челюсти свело будто судорогой. Дамочка сидела, обхватив прижатые к груди колени, и едва слышно подвывала от пережитого ужаса. Ольга принесла ее снаряжение и попыталась помочь Татьяне одеться, но пока это было нереально. Расцепить руки Татьяны не могла, это было выше ее моральных сил. Андрей, наоборот, наконец нашел в себе силы и сел. Ему тоже было ужасно холодно, он едва шевелил губами, но ответить все-таки сумел. В Припяти водяные на тритонов смахивали, а тут... «На гадюк, я же говорю», — скаут огорченно вздохнул. «Несси сраные, такого человека слопали, чтобы они подавились, твари поганые, чтобы эта зона вся подавилась!» «Лучше помолчим». Андрей с усилием провел ладонью по лицу, будто стирая остатки воды. «Не могу я молчать! Ну скажи, старый, почему такая несправедливость? Почему мы с тобой пока живы, а майора больше нет? Чем мы лучше его, скаут?» Андрей, казалось, из последних сил повысил тональность. «Это зона. Хочешь пускать сопли, езжай домой, смотреть сериалы. Майор знал, что каждая минута здесь может стать последней. И что каждый поступок в зоне имеет только два вида последствий. Ты выжил или ты погиб. Это он тоже знал. Думаешь, мне его не жаль? Мы с ним в таких передрягах побывали, тебе с похмелья не снилось. Но сейчас лишние размышления и терзания нас только деморализуют. Уверен, Бражников на моем месте сказал бы в точности так же, поэтому прошу тебя как человека, заткнись!» Скаут угрюмо посмотрел на Лунева, с осуждением покачал головой, но, просто чудо, не сказал в ответ ни слова. Что бы он ни передумал и не начал опять свои правильные, но абсолютно неуместные в сложившейся обстановке рассуждения, в разговор вступила Ольга. В отличие от скаута, говорила она коротко и по существу. «Гейзер», — глухо сказала Ольга, усевшись рядом с Татьяной. «Гейзера в зоне точно еще не было». «Это не гейзер. Вода холодная», — возразил старый. «И вообще, таким столбом вода в нормальных условиях не поднимается. Ее будто поршнем снизу толкнули. Или чем-то другим». «Думаешь, телекинез?» «Скорее всего. И скотина, которая этот трюк организовала, до сих пор где-то рядом». «Тогда валить отсюда надо», — вновь забеспокоился скаут. «Если он 500 тонн воды сумел раскачать и подбросить, то соснами нас закидать ему вообще ничего не стоит». «Нет, он ушел», — возразила Ольга сразу обоим спутникам. «Я никого не чувствую. Наверное, такие эксперименты отнимают много сил».
«Тем более надо рвать когти», — заявил скаут, — «пока он не отдохнул. Может, удастся оторваться».
«Все равно найдет», — Ольга сочувственно взглянула на Татьяну. «И прямо сейчас идти мы не готовы. Дай хотя бы немного обсохнуть и отдохнуть».
«Тебе-то хорошо, сплавал туда-обратно, размялся и все дела. А они сколько пробарахтались?»
«Можно подумать, ты перетрудилась», — опять начал заводиться скаут. «И почему это все равно найдет? Ты что ли ему подскажешь, где нас искать?»
«Заколебал», — Ольга устало отмахнулась. «Параноик чокнутый».
«Нет, ты ответь, скаут», — строго сказал Андрей. «Тема закрыта раз и навсегда, понял? Еще раз заикнешься насчет предателей в группе, отвинчу голову».
«Я и с отвинченной головой до сути докопаюсь», — буркнул скаут.
Ольга все равно не ответила.
«Можешь отвинчивать. На, пожалуйста».
Он наклонился к Андрею и вытянул шею.
«Сядь и отдыхай», — приказал старый. «Противник нас все равно найдет, потому что мы не сможем свернуть с тропы и затеряться в лесу. Неужели это трудно понять? А не найдет на тропе, дождется у входа в скрытую часть сектора. Что же касается информатора, им, может быть, и кто-то на базе».
«На базе, поди, никого не осталось. Майор светлой памяти говорил же, что там мясорубка была, чисто Сталинград.
Это другой вопрос, и вообще у нас нет выбора. Следят за нами чужие или передают свои, неважно. По большому счету, мы пойдем дальше и дойдем, чего бы это ни стоило.
Только фанатиков из нас не делай, ладно?» Скаут решительно поднялся. «Добровольно в пекло я не полезу».
«Может, не в пекло, а в пасть кому-нибудь», — усмехнулась Ольга. «Или ты что, пророчишь? Воду прошли, медные трубы в виде бомбардировки тракторными запчастями тоже прошли. Теперь огонь, так?»
«Я пророчу», — скаут удивленно уставился на Ольгу.
«В каком смысле?» «Я просто так сказал, фигура речи такая».
«Ну да, и про змеев в череваче ты разговор просто так завел. А перед этим ты опасался, что скоро нас медным тазом накроет. Скажешь нет?»
«Что это было, пророчество или ты врагу подсказки давал?»
Скаут от Ольгиных обвинений буквально лишился дара речи.
Он возмущенно вытаращился на девицу и беззвучно открыл рот. «За что боролись, на то и напоролись», —
с усмешкой произнес старый.
«Один-один. Все, закончили привал. Грязью друг друга поливать тоже закончили. Подъем и шагом марш. Ольга, подсоби Татьяне. Скаут замыкающим. Держим курс на северо-запад через восточную окраину Карагода и дальше на Чистогаловку. За мной!»
Замшелый каменный причал в разрушенной Припяти на берегу пруда-охладителя был скользким и впервые за несколько лет показался инженеру неуютным. И покрытая дождевыми оспинами поверхность воды сегодня никак не могла внушить ему умиротворенность. А хмурое осеннее небо, которое сочилось вечным дождем, вообще раздражало. Единственное, на что инженеру было плевать, — это промозглая сырость, пропитавшая одежду и выстудившее тело, казалось, до костей. У него в душе бушевал черный огонь, на котором в чугунном котле депрессии кипела лютая ненависть. Такой мощный внутренний подогрев легко справлялся с любой промозглостью. Инженер люто ненавидел всех и вся, но в первую очередь людей, которые были виноваты в крахе такой тщательно продуманной и хорошо организованной операции. Инженера мало волновали материальные потери. Сидя на груди золота и самоцветов, о таких вещах задумываться глупо. Россыпи артефактов, которыми всегда
Богат скрытый сектор можно было считать даже не грудой, а горой драгоценностей. И все-таки добиться успеха инженеру и компании не помогло ни безграничное финансирование, ни энтузиазм псиоников и пожелавших сравняться с ними людей. Интенсивный путь расширения зоны больше не годился, и все по милости кучки людишек, решивших, что они самые крутые в зоне. Инженер уставился на валяющегося в ногах человека. Этот перепуганный ученый случайно уцелел после затопления главной лаборатории, в которой люди, подкупленные деньгами и впечатляющими обещаниями псиоников, тщетно пытались превратить себя в подобие своих хозяев. Да, дела в лаборатории шли не блестяще. То, что вспышка сотворила за мгновение, ученые прививали долго и трудно. Но кое-что все же получалось. Еще год-другой опытов и новый вид людей, скрытых мутантов-телепатов, мог бы широко разойтись по миру. Какая от этого выгода инженеру и псионикам? Прямая. Они могли получить доступ ко всем секретам мира, к любым техническим и военным новинкам. Они зажали бы внешний мир в кулаке. А дальше все просто. Весь потенциал, все накопленные миром знания были бы брошены на решение главной проблемы — на расширение зоны. Теперь же эту проблему будут решать военные. Только для них она имеет противоположный знак. Они-то желают предотвратить расширение зоны. Они всеми силами пытаются установить над ней полный контроль. Собственно, поэтому они и отреагировали на появление новой аномалии. Быстро и четко. Забросили в центр зоны толковую группу, помогли ей пройти до генератора зова и уничтожили его вместе с нашими помощниками из числа будущих людей-мутантов. Чертовы людишки! Инженер присел на корточки, взял дрожащего ученого за подбородок и чуть притянул к себе. Крупные капли холодного пота на лбу, дрожащие губы и выпученные глаза не придавали человеку солидности. Еще вчера инженер считал этого человека одним из лучших умов среди всех работников сети подпольных лабораторий. Можно сказать, уважал его, насколько возможно уважать человека. Но теперь видел в этой дрожащей твари только кусок парного мяса. Однако убивать его инженер не спешил, ужин мог подождать, дело прежде всего. Он еще не узнал главного, кто вычислил Казакевича и его помощников. Кто прислал сюда разведчиков и спецназ. И в первую очередь, кто догадался, что зов — это искусственная аномалия. Кроме чистого любопытства, инженером двигало еще одно соображение. Если этот неведомый противник настолько умен, рано или поздно он мог понять главное, что за спинами заговорщиков стоит кто-то более могущественный. Инженеру это было невыгодно. Особенно теперь, когда ему приходилось фактически начинать все с нуля. «Продолжай», — немного уняв гнев, прохрипел инженер и отпустил подбородок человека. «Этот наемник наставил на меня автомат», — проскулил ученый. «Я давно знаю этого парня. Он выстрелил бы, не раздумывая. Мне пришлось отдать ему компьютер, управлявший генератором зовы. А потом он ушел вытаскивать своих друзей из клеток. А мы бросились к тоннелю, который быстро заполнялся водой. Но вагонетка пока работала. Мы выбрались в самую последнюю секунду. Едва вагонетка вернулась в береговую лабораторию, тоннель был затоплен под завязку».
«Компьютер у людей», — подытожил инженер. «В штабе МИС. Этот наемник тоже сумел вовремя выбраться. Ловкая сволочь. Кто он такой? Кто его наниматель?
Его прозвище Старый, но на кого он работал, я не знаю. Никто не знает нанимателей. Контракты заключаются через посредников».
«Думай», — оборвал его причитание инженер. «Компьютер попал к военным. Через кого?»
«Я не знаю, а вообще-то контрразведка. Через контрразведчиков. Это они провели операцию. Они же подключили наемников. Такое бывает, они так страхуются».
«Генерал Остапенко.
Вот кто вам нужен. Он начальник контрразведки МИС. Он проводит все подобные операции. Очень хитрый человек, очень...»
«Замолчи!» Инженер совершил едва заметный пас рукой,
и ученый оборвал свою пламенную речь на полуслове. Визгливые интонации в голосе ученого раздражали тонкий слух псионика, а запах страха, кислого пота и мочи, которым разило от человека, вызывал отвращение. Инженер поднялся с корточек и отошел в сторону, к самому краю причала. Он встал у края замшелого парапета и уставился на темную гладь воды. Когда у инженера находилось немного свободного времени, он обязательно приходил на этот причал. Ему здесь было спокойно и лучше всего думалось. Кроме того, здесь было безопасно. В случае появления превосходящих сил противника, инженеру всегда было где спрятаться. В первую очередь под водой. Где-то там, в глубине, располагался запасный выход из подводной лаборатории. Теперь полностью затопленная, а чуть левее — донная яма, в которой жировал гигантский сом, до последнего времени исправно выполнявший функции Цербера. До последнего времени. Вряд ли оно наступило, последнее время. Но сегодня меня не радует и не успокаивает решительно ничто. И что хуже всего, мне абсолютно не хочется планировать хоть что-то даже на день вперед. Будто бы действительно. Этот час последний, проклятые людишки. Они дорого заплатят мне за все. В первую очередь за то, что посмели отнять у меня такое количество нервных клеток. В глубине пруда шевельнулась огромная черная тень. Инженер зафиксировал взгляд на тени и мысленно хлестнул рыбину по спине. Сом дернулся от пронзившего тело импульса, похожего на сильный электрический разряд, но не опустился на дно спасительной ямы. Он будто бы признал, что виноват, и покорно принял наказание. Тварь даже пошевелила плавниками, словно человек, который виновато разводит руками. Реакция сама инженера устроила, и он ограничился только одним ударом. Тем более, что этот удар помог ему выплеснуть накопившееся напряжение и окончательно обуздать мешающий рассудку гнев. В остывшем разуме мгновенно возникли три довольно простых, но логичных вывода. Первый. Ничто не потеряно, пока люди не догадываются, кто им реально противостоит. Второй. Если не удалось сделать людей союзниками, значит, следует призвать в союзники саму зону. Или нечто такое инертное, но способное выполнить ту же работу. И третий. Нельзя сбрасывать со счетов главную ценность... псиоников. Ключ. С ним инженеру пока никак не удавалось наладить контакт, но хозяин артефакта чувствовал, что он на верном пути. «Все только начинается, генерал Остапенко», — восстановив душевное равновесие, подумал инженер. «Вы удивитесь, насколько глубока яма, в которую вы столь опрометчиво прыгнули». «Настоящая пропасть, и возврата из нее, как из любой приличной пропасти, для вас не будет». Инженер обернулся и встретился взглядом с призраком. Хозяин еще не сформулировал мысль, а помощник уже уловил смысл и без колебаний выполнил молчаливый приказ. Он подошел к дрожащему, как осиновый лист, ученому, одним быстрым движением свернул человеку шею и столкнул тело в пруд. На радость гигантскому саму. Три женщины-псионика, составлявшие личную охрану инженера, восприняли рыбий прикорм как весьма расточительный жест, но быстро справились с эмоциями и прогнали из мыслей сожаления о сорвавшемся ужине. Они были голодны, но страх перед инженером был сильнее голода. В конце концов, по зоне бродят немало других людей, мясо которых не настолько пропитано кислым привкусом страха. Все это происходило совсем недавно, всего-то в конце октября, но теперь казалось, что век назад. Столько событий уместилось между тем осенним вечером и сегодняшним днем. Событий разных, и плохих, и хороших, но главное, не фатальных. Балансируя на тонкой грани между победами и поражениями, инженер все-таки добрался до конечного пункта и теперь имел отличный шанс поставить в деле жирную точку. И тем самым стереть из памяти все неприятные воспоминания о крахе первой крупной операции псиоников. Да и второй тоже. Тяжелые воспоминания будто бы подстегнули творческую мысль инженера. и его вдруг осенило. Он понял, что должен сделать, чтобы взломать своеобразный ограничитель, не позволяющий ключу использовать всю накопленную в нем энергию для создания максимального количества переходов. Впервые за многие годы в душе инженера всколыхнулось хоть что-то похожее на эмоции. Чувство было противоречивым. Отчасти оно напоминало давно забытое чувство радости, но другая его часть походила на страх. Радость от того, что упрямый артефакт начинает раскрывать свой главный секрет, и страх, что это может оказаться лишь иллюзией. Инженер заставил себя оторвать взгляд от кристалла и поднял глаза к потолку. Световой стакан медленно превращался в колбу. Молочно-белое свечение, до сих пор не поднимавшееся выше стен, нехотя ползло по своду, зияющей в его центре дыре. Это была, безусловно, победа. Инженер заставил ключ открыть доступ на новый энергетический уровень. В первую очередь это означало, что инженер сумеет создать еще как минимум 2 дюжины переходов во внешний мир. А затем удвоить и это количество точек выхода. А чуть позже сделать так, чтобы переходы не закрывались на время выброса. Чтобы были открыты всегда, и вот тогда-то наступит долгожданный момент истины. Инженер внутренне ликовал. Да, именно ликовал. Теперь он точно знал, что творится в его пропащей душе. Страх и несмелая радость ушли, уступив место победной эйфории. «Хватило бы тварей на все переходы», — инженер усмехнулся. «А их хватит. Как только переходы обретут стабильность, аномальное излучение вспышки, аналога выброса в 13-м секторе, вновь начнет перекраивать внешний мир, а вместе с ним и его обитателей. Пресловутые выбросы этих жалкие подобия вспышек превратятся в то, чем им положено быть. Их энергия разойдется далеко по миру и образует вокруг точек перехода новые зоны, в которых будут рождаться новые твари и их хозяева. Миллионы и миллионы новых мутантов и псиоников. На этот раз все получится именно так. «Видишь, как ловко у тебя выходит», — вмешался в размышления инженера мысленный голос из внешнего мира. «Сразу надо было самому за дело браться, не лениться. Я шел к этому результату путем проб и ошибок, сдерживая недовольство, чтобы не портить торжественность момента», — подумал инженер. «Когда возникла идея зова, она показалась мне вполне удачной». «Ага, только в помощники ты выбрал неудачников. Бывает. Хотя дважды делать ставку на людей — это уже не случайная ошибка, а закономерная глупость». «Ты заблуждаешься. Замысел использовать для расширения зоны аномалии «Черный ангел» тоже был верным. Люди играли здесь вспомогательную роль. Если бы не они, с задачей справились бы псионики. Не так быстро, но...» «Поспешишь, людей насмешишь». Оттенок иронии в мыслях собеседника был явным. «Вот и насмешил. Теперь все будет иначе. Неужели? Знаешь, где я сейчас нахожусь? На полпути к Карагоду. Топаю по лесу, как по Майдану, прогулочным шагом. А знаешь почему? Потому что из всех высланных тобой навстречу группе великих и ужасных псиоников выжил от силы один. А сколько их было изначально? 5? Твоя группа — мелкая помеха, не более того. Судьба мира решается здесь, в моем замке. Ни старые, ни его спутники ничего не изменят». «Ну-ну», — в голосе сквозило недоверие. «И все-таки советую тебе придумать еще что-нибудь этакое и доверить исполнение более толковым помощникам. А еще лучше заняться вопросом личным, у тебя ведь все так здорово получается». «Дерзкая тварь», — все-таки вспыхнул инженер, — «я сам решил, что мне делать. А если ты посмеешь еще хотя бы раз дать мне дурацкий совет, я прикажу псионикам уничтожить тебя вместе с группой». «Ой, боюсь. Пусть твои псионики сначала потренируются на кошках. Не по зубам твоим зверюгам группа старого. Не по зубам». «Между прочим, счет 4-2 вмешался в напряженный мысленный диалог, появившийся, как всегда, неожиданно призрак. «Мы проигрываем, не спорю, но не в сухую». 4 точно, а насчет 2 ты, скорее всего, преувеличил. В мысленном голосе с большой земли по-прежнему сквозила ирония. «Майора больше нет. Факт, как он любил выражаться, а вот насчет механика...» «Вопрос открыт». «И почему ты так думаешь?» — спросил призрак, пародируя иронические интонации собеседника. «Потому что ты и есть механик. Все тебе расскажи. Военная тайна». «Тогда ты одна из женщин».
«Ух ты, как догадался».
Мысленный голос наполнился откровенным весельем. «А может, я сталкер? Или сам старый?» «Нет, сталкер слишком слаб, чтобы быть скрытым псиоником, а старый...» «От него веет смертью. Он человек, и он опасен. Тот, кого зона одарила своей благодатью, хотя бы крохотной ее частицей, не может быть настолько опасным». «Так кто же ты?»
«Инженер тебе расскажет, если захочет».
«Пока не время», — сказал инженер.
«Неужели?»
— мысленный голос шпиона сочился сарказмом. «А может быть, все дело в том, что ты и сам не твердо знаешь, кто я? И это после полугода знакомства?»
«Я знаю, кто ты», — инженер снова попытался мыслить спокойно. «Ты дерзкое, недоразвитое существо, которое пытается поставить себя в один ряд с нами».
«Существо?» — шпион, казалось, был удовлетворен. «Ты даже не в курсе, какого я пола, инженер. Ну и чего стоит твоя хваленая телепатия?»
«Замолчи, тварь!» — инженер мысленно придавил собеседника.
Шпион немного потрепыхался, но умолк. Чего-то хваленая телепатия все же стоила. Во всяком случае, как средство подавления воли непокорных людишек, мутантов и таких вот полукровок.
«Призрак, ты лично займешься этой группой».
Инженер вновь переключился на помощника. «Возьми с собой, сколько потребуется псиоников, и ступай». В замке остались четверо братьев и трое сестер. Все остальные ушли во внешний мир, командовать группами вторжения.
«Значит, бери всех оставшихся братьев. То, что ты сказал о старом, верно. Я чувствую то же самое, а значит, это правда. Один псионик может ошибиться, двое — нет. Если мы оба предчувствуем беду и четко определяем ее источник, следовательно, это не вымысел, а сигнал из туманного будущего».
«Все-то у вас на мистике замешано», — шпион мыслил уже не так дерзко, но все же позволил себе недоверчивую усмешку. «Я все-таки рискну дать вам еще один совет, не обижайтесь. Вы свои пси-способности засуньте куда-нибудь на время и возьмите в руки автоматы. Результат будет во 100 раз лучше, точно вам говорю».
«Мы учтем. Тебе удалось выяснить, что несут в сектор ходоки?»
«Только личное стрелковое оружие».
«Гарантируешь? Никаких бомб?»
«Только если кто-то из них сам бомба, но не думаю, что люди научились разбавлять кровь тротилом».
«Слово «бомба» имеет и переносный смысл», — заметил призрак. «Кто-то из группы может обладать опасным знанием или навыком».
«Тогда это старый», — уверенно заключил инженер. «Сосредоточь основное внимание на этом наемнике. Призрак. И прошу вас обоих, в ближайшее время не отвлекайте меня по мелочам. Очень скоро все будет готово для главной атаки. Мне нужно сосредоточиться».
Инженер оборвал мысленную связь со шпионом, но оставил разум открытым для призрака.
Помощник знал, что хозяин поступит именно так, и дело было не в способности опытных псиоников видеть туманное будущее. Просто призрак не успел доложить хозяину о положении прочих дел. А тот, в свою очередь, явно хотел дать еще какое-то указание относительно группы старого.
«Сначала ты», — приказал инженер.
«Приграничье занято нами в 10 секторах, пока сопротивляются 2 базы. Одну мы уничтожим не позже, чем через 2 часа.
С последней сложнее.
Д-3?»
«Да. Военные забаррикадировались на складах и успешно отбивают все наши атаки».
«Разве штаб до сих пор не приказал им отступить?»
«Наши братья в тылу противника делают все возможное, чтобы внушить людям в штабе мисс страх и трепет перед нашей армией, но они не могут вложить им в головы конкретные мысли. Пока сопротивляются базы Д-3, у штаба будут оставаться сомнения и надежда.
Братья опасаются, что люди могут бросить в бой тяжелую технику. Если это случится, прорыв к Д-3 может стать началом успешного контрнаступления противника».
«Этого не случится», — уверенно парировал инженер. «Я хорошо знаю психологию людей, они деморализованы и скорее разбомбят базу, чем рискнут прорываться к ней. Так для них проще и безопаснее, а оправдать свою слабость они смогут нежеланием нести потери. Гарнизон базы против группировки прорыва, арифметика будет на стороне штаба».
«Бомбардировка может нанести заметный урон нашей армии в секторе Д-3.
«Никакой бомбардировки не будет. Когда люди созреют до такого решения, у них появятся новые боевые задачи, более важные, чем очистка приграничий от наших тварей».
«Тебе удалось растормошить кристалл?»
«Да, призрак, удалось. Через несколько часов он будет готов открыть еще дюжину переходов, и тогда...»
«Понимаю.
Вот и отлично. Иди. Ты хотел уточнить задание», — напомнил призрак. «Я почувствовал это. Ах да, я хотел облегчить тебе задачу. Не пытайся вычислить, кто из ходоков наш агент. Убей всех. Так будет лучше».